Евангелие от Матфея, 21 глава, с 12 по 14 стих. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется». А вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Аминь. Я решил сегодня вернуться к событиям, которые мы обычно, наверное, не вспоминаем в эту пору церковного года, потому что события, о которых мы с вами прочитали, связаны с входом Господа Иисуса Христа в Иерусалим перед своими страданиями. И вот обычно, наверное, мы об этом вспоминаем перед Пасхой, на вербное воскресенье. Вот мы обращаемся, наверное, к этому тексту. Знаете, в свое время, давно это уже было, к сожалению, очень давно это было, когда я учился в семинарии, нас учили ставить перед собой конкретные цели, когда мы выходим проповедовать. То есть, что я, собственно, хочу, когда я проповедую, как служитель, как проповедник, что я хочу? Назидать. А может быть, утешить. Знаете, да, я сегодня размышлял о том, что я буду говорить, то я бы свою цель обозначил, пожалуй, не вдохновить какому-то конкретному действию вас, пожалуй, заставить задуматься. Просто задуматься о той ситуации, в которой мы находимся, и чего хочет от нас Господь в связи с этим. Совсем только что в Париже произошло событие, которое для мира сего имеет большое значение. Открытие Олимпийских игр. Но так получилось, что в силу определенных обстоятельств, о которых сейчас нет смысла говорить, это событие, в общем, очень далеко от нашей страны оказалось в этот раз. Но нечто произошло там. Нечто, что абсолютно, я думаю, было бы невозможно даже 20 лет назад, тем более 30-40 лет назад. Во время открытия Олимпийских игр произошло издевательство над Тайной Вечерей Христа. Когда, так скажем, сюжет Тайной Вечери, да, последний ужин Иисуса Христа с учениками, разыграли силами извращенцев. И кто и как на это среагировал? По счастью, реакция была. Хотя, наверное, из крупных политических фигур высказался только премьер-министр Венгрии. Это единственная, наверное, страна в современном Евросоюзе, где правительство находится на стороне традиционных ценностей. Я также видел реакцию одного из католических священнослужителей на это. Но вообще, да, одно из греческих информационных агентств также высказало свое негодование по этому поводу. Правда, те же греческие проправительственные средства массовой информации все это отразили, я имею в виду отношение к открытию Олимпийских игр в совершенно другой тональности, что неудивительно, потому что сейчас у власти в Греции которой до сих пор православная церковь является государственной, это как раз то правительство, которое недавно протащило закон через парламент об однополых браках. Поэтому не удивляют греческие правительственные СМИ совершенно. Ну, вы знаете, что я не любитель какой-то политической повестки. И в данном случае я не собираюсь от этого отступать, потому что дело тут не в политике, а дело в том, что мы живем с вами в мире, который становится все в целом все более и более откровенно враждебным христианству, Христу. Конечно, греховный мир так таким был всегда, но он не всегда был настолько откровенным в этом отношении и настолько наглым, как сейчас это происходит. И поэтому нам нужно размышлять на самом деле, каково наша с вами реакция может быть на то, что очевидно является хулой над Христом, над Евангелием, над Божьей правдой. Вы скажете, ну а какое это отношение вообще имеет к тексту, который мы с вами только что прочитали? На самом деле имеет. Вообще, к чему христиане стремились всегда? Христиане всегда стремились к миру. К миру призывает нас Господь. Христос сказал: «Блаженны миротворцы». И, конечно, как мы об этом читаем в первом послании Тимофею, во второй главе, мы призваны совершать молитвы за начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Вторая глава, второй стих, первого послания Тимофею. Христиане по определению, по своему призванию, люди мира. Не люди войны, не люди конфронтации, мы люди мира. И вот мы находимся всегда, если мы в нормальном духовном состоянии, то мы стремимся к жизни вот такой тихой. Бесконфликтный. И, в общем, это правильно, конечно. Но в тексте, который мы с вами прочитали, мы здесь видим что-то отличное от нашей, наверное, я говорю, в целом правильной позиции на бесконфликтное сосуществование с другими людьми. Христос приходит в храм. В этом храме ему было что делать благого, по определению. И мы видим в конце отрывка, который мы с вами прочитали, что приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Благое дело, благое, мирное, мирное. Вот если бы Христос просто пришел в храм и прямо сразу приступил к исцелению слепых и хромых, никакого конфликта бы не было. Все было бы тихо и мирно. Все были бы довольны. У Христа был еще один вариант. Ну, например, сказать обличительную проповедь. Сказать, как нехорошо место поклонения Богу превращать в вертеп разбойников. Я призываю вас покаяться, изменить свою жизнь, перестать думать о бизнесе и делать бизнес на святом месте. Ну, этим бы уже, наверное, многие были недовольны, но в принципе тоже, скорее всего, Иисуса послушали, в одно ухо влетело, в другое вылетело, но прямого конфликта не было бы. Иисус идет самым конфликтным вообще из возможных путей. Иисус фактически с конфликта все начинает. Знаете, один из вопросов, которые иногда задают в связи с этим эпизодом, когда читают об очищении храма в разных Евангелиях. Ну, какие вопросы задают? Ну, наверное, то, что мне приходит на ум. Во-первых, вопрос, было одно или два очищения храма такого рода? Потому что если следовать евангелисту Иоанну, то складывается ощущение, что очищение храма, оно происходит где-то в начале служения Христа, у остальных евангелистов в конце. Поэтому есть такая версия о том, что дважды Христос подобное проделывал. И еще спор о том, применял ли Христос бич только в отношении животных, или людям тоже досталось по ходу дел. Но я вам хочу сказать, что вот такого рода вопросы, вопрос о том, в частности, применял ли там Иисус Христос бич по отношению людей, на самом деле он не ваш. Понимаете, почему? Потому что в любом случае, Иисус людей именно выгнал. Людей, которые с их точки зрения занимались всего лишь своими делами. Никого не трогали, голубей продавали, валюту обменивали. Тихо же сидели люди, никого не трогали. Вдруг приходит Иисус, и очевидно, что Иисус это делал не «пожалуйста, вы меня извините, покиньте помещение, да, или покиньте территорию». Но нет же. И вот это очень важно обратить на это внимание. Почему? Потому что мы, конечно, люди мира. Но Христос вот этой истории, по крайней мере, учит нас одной вещи, о которой надо задуматься. Иисус во всем был подобен нам, как говорит Писание, кроме чего?
Греха.
Кроме греха. А значит, из этой ситуации следует один вывод. Он очень неприятен, потому что я по натуре бесконфликтный человек. Он мне тоже очень неприятен, но вывод очевидный. Не всегда идти на конфликт есть грех. И есть обстоятельства, когда это может быть морально оправдано, как в данном случае. И есть такие обстоятельства. И связаны они, конечно, с защитой Божьей правды, как было в данном случае. Почему я хочу, чтобы мы об этом подумали? Еще раз я говорю, я не призываю к каким-то конкретным действиям и даже к каким-то однозначным выводам, потому что совершенно очевидно, что то, что мы здесь видим, случай исключительный. Его нельзя делать каким-то правилом. То есть в данном случае подражание Христу ни в коем случае не означает нарываться на конфликты направо и налево. Это было бы извращенным пониманием данного текста. Нет, конечно. Но есть ситуации, когда за правду Божию надо вступаться. Есть ситуации, когда это надо делать достаточно жестко. И есть ситуации, когда идти на конфликт не значит совершать грех. А теперь вернемся к той ситуации, в которой мы живем в современном мире. По милости Божией, Россия находится в хорошем положении. Знаете, человеку вообще свойственно жаловаться. И многие жители нашей страны тоже жалуются. И то у нас не так, и это у нас не эдак, и уровень жизни не такой, какой нам хотелось бы, и пенсия слишком маленькая, и так далее, и тому подобное. Честно говоря, неумение быть благодарными за то, что имеешь, это точно не христианская добродетель. Но важно понимать вот что. Мы здесь живем в России, и у нас пока, слава Богу, невозможно то, что произошло в Париже. У нас пока, слава Богу, невозможен свадебный кортеж из двух женихов или двух невест. Это милость Божья. Дай Бог, чтобы это продлилось подольше. Но не надо обольщаться. Ситуация к концу этого мира явно будет для христианства не гладенькой, некомфортной. Да? Мы должны понимать, что и мы когда-то в своей жизни можем быть подставлены в ситуацию, когда у нас будет выбор такой, либо промолчать и согласиться таким образом с попранием Божьей правды. Или начать говорить, но, очевидно, понимая, как и Христос в этой ситуации понимал, что это не будет умилительный разговор. Мы иногда думаем, что Бог должен решать все наши проблемы без нашего участия. Иногда такое бывает. Иногда. Но по большей части то, что Бог хочет сделать в нашей жизни, связано с нашим участием в этом. Как минимум молитвенным, как максимум активным. И да, это может быть связано с конфликтами. Дай Бог мудрости каждому из нас понимать, в каких обстоятельствах надо молчать, в каких обстоятельствах надо говорить, а в каких обстоятельствах нужно громко стоять за Божью правду. Мы, в отличие от Христа, не всегда мудры, Мы, в отличие от Христа, не без греха. И да, нам свойственно ошибаться. И это очень хорошо, когда мы боимся ошибиться. Это очень хорошо, когда мы боимся сделать кому-то больно. Это очень хорошо, когда мы созидаем мир. Но обстоятельства в нашей жизни могут быть разными. В том числе и такими, когда нужно сказать твердое «нет» греху, в который нас хотят вовлечь, или согласие на которое, пусть молчаливое, от нас хотят получить. Еще раз говорю, я сегодня решил вот поставить целью своей проповеди заставить вас подумать, поразмышлять, а не к чему-то побуждать. Вообще, ситуации очень разные, жизни у нас, даже у нас, у членов церкви, обстоятельства могут быть очень разными. Личные, семейные, церковные. И могут быть такие обстоятельства, когда придется идти на конфликт именно ради Бога. Еще раз говорю, это не надо ставить целью. Это исключительные обстоятельства, но они могут быть. И они могут прийти внезапно. Я говорю, мы, слава Богу, находимся пока вот в такой достаточно комфортной ситуации в нашей стране. Но всяко может быть. Даже в нашей стране уже несколько лет назад произошел случай, когда один уже бывший православный священник, к счастью, уже бывший, обвенчал, в кавычки надо взять это слово, двух мужчин. По счастью, реакция руководства православной церкви была быстрой и жесткой. Но не только ведь в этом проблема, не только в этом может проявляться атака на Христа, на Его Церковь, на Евангелие. Это может приобретать в современном мире самые разные формы. И вот знаете, мы иногда, как мне кажется, можем быть не способны в силу своей, вот, в общем-то, нормальной христианской неконфликтности, иногда бываем не способны сказать жестко «нет», чем-то выразить свое несогласие. А это бывает нужно. И вот я бы призвал всех молиться нас, прежде всего, не за кого-то, а за себя самих. Всегда трудно противопоставить себя обществу. В совсем недавнем прошлом, в советском прошлом, уже просто быть членом церкви евангельских христиан, баптистов, уже означало противопоставить себя обществу. Иногда в некоторые эпохи очень жестко. В 30-е годы, например. Или в конце 50-х годов. Да, тогда иногда требовалось просто смело сказать: «Я христианин, я член церкви». Да? и я и мой дом будем служить Господу. Мы сейчас несколько расслабились. И этой слабостью может воспользоваться лукавый при некоторых обстоятельствах. Да? Дьявол все тот же. У него цель украсть, убить и погубить, соблазнить, если можно, и избранных. Дьявол никогда не меняется. Меняются методы. Поэтому мы должны быть готовы возвысить свой голос, когда надо, встать на стороне Христа, вслух встать на стороне Христа, когда это надо. Есть естественное наше желание христианское хранить мир. А есть греховный страх перед людьми. И вот мы можем одним маскировать другое. Когда нужно встать на защиту Божьей правды, мы можем прятаться за то, что мы такие мирные, бесконфликтные. Но на самом деле мы можем это делать не потому, что мы мирные и бесконфликтные, а по убеждениям, а потому, что нам просто страшно. Но есть ситуации, могут быть, даже, может быть, не есть, но во всяком случае могут быть, когда вот придется выбирать. Либо молчанием предавать Бога, либо встать на защиту Бога и Божьей правды. Даже может быть, это произойти на каком-то чисто бытовом уровне, в наших отношениях с соседями, например. И вот окажемся ли мы способными встать на защиту Божьей правды, когда это надо, это вопрос непростой. Вот о нем я и хочу, чтобы мы все подумали. Почему я говорю «мы», почему я не говорю «вы»? Потому что я по натуре человек тоже бесконфликтный, не агрессивный и очень неприятно себя чувствующий, когда нужно что-то отстаивать, неважно, среди верующих или перед неверующими. Поэтому я говорю «мы». Но есть ситуации, когда нужно встать на защиту Божьей правды в полный рост. И найти силы, не свои, но Божьи. И в то же время не перейти в другую крайность. Христос, изгоняя людей из храма, любил их, он скоро пойдет за них на Голгофу, он не терял любви. Мы иногда, конфликтуя, в отличие от Христа, начинаем терять любовь, начинаем заражаться ненавистью. И тогда защита Божьей правды по форме превращается в грех по существу. И эту опасность тоже нужно иметь в виду. Все очень непросто. Мы иногда хотим простой жизни, когда ничего не надо решать и ни на что не надо решаться. Но у нас другая жизнь, мы живем в реальном мире. И возвращаясь вот к этой ситуации, с которой я начал, я очень рад за тех западных христиан, за тех служителей на Западе, которые все-таки нашли в себе силы выступить против этого открыто. Я бы сказал, это та часть христианского мира, которая позволяет говорить о том, что христианство на Западе живо. Дай Бог, чтобы оно было живо везде. Пусть Господь нам поможет подумать и в конкретных жизненных обстоятельствах принимать мудрые и правильные решения, взирая на Христа. Аминь.